Журнал «Наша жизнь», 2015 год, номер 11. Аверкаликс – город удивительных встреч. Этот год был наполнен интересными и даже неожиданными поездками. В конце апреля мы с супругой Олей на несколько дней съездили в соседнюю Финляндию навестить родственников. А в августе нам вдруг предложили путевки в солнечную Кабардинку, что находится в нескольких километрах от хорошо знакомого Геленджика. Не успели мы как следует порадоваться такому подарку судьбы, а нас уже поджидал новый сюрприз. Шведская Королевская Академия Искусств в лице известного скандинавского поэта, прозаика и драматурга Бенгта Похьянена пригласила на писательский семинар «Малых народов», который планировался с 18 по 20 сентября в Аверкаликсе. Это небольшой и уютный городок на севере королевства. И вот, вернувшись из благодатного южного тепла, мы спустя 5 дней отправились в дождливую прохладу Приполярья. Компанию нам составили супруги Бердовы, Светлана – поэтесса и главный редактор газеты «Карельский спорт», а Николай является директором издательства данного средства массовой информации. Мы дружны по литературной студии «Свой голос», при Карельском представительстве Союза российских писателей. Светлана, ко всему прочему, еще и возглавляет эту литературную студию. В прошлом году Бенгт Похьянен посетил нашу организацию, где мы с ним и познакомились. На сегодняшний день наше представительство насчитывает 12 человек. Поскольку Светины и мои произведения переведены на скандинавский, а также на карельский и вепский языки, то Бенгт и пригласил нас на этот семинар. С помощью навигатора был выверен самый оптимальный маршрут. И вот 16 сентября мы на неутомимой Субару Бердовых отправились в непростое и в то же время увлекательное путешествие. Нам предстояло преодолеть без малого 1300 километров. Взяв курс на северо-запад, мы должны были прокатиться через всю Финляндию, ну а затем в районе города Торнео пересечь финско-шведскую границу и отправиться строго на север. Конечной точкой нашего маршрута был Аверкаликс. Однако начну по порядку. Спустя 6 часов, как рвущаяся в дорогу Субару выкатилась из нашего двора, мы прибыли в самый западный город Карелии – Костомукшу. Здесь, в центральной библиотеке, у нас состоялась встреча с читателями, о чем Светлана договорилась заранее. Костомукша – самый молодой город нашей республики. Ему нет еще и 40 лет. В конце 70-х здесь развернулась привычная для тех лет комсомольская стройка. Нашим молодым ребятам активно помогали строители из соседней Финляндии. Огромный горно-обогатительный комбинат был построен по их проекту, да и практически все жилые дома города-спутника тоже. В память об этом историческом событии на центральной площади установлена стела с барельефами тогдашнего советского премьера Алексея Косыгина и президента Финляндии Урха Кеккенина. Именно эти государственные деятели участвовали в торжественной закладке первого камня Великой стройки. Вечер в библиотеке прошел на редкость дружеской обстановки. Мы читали стихи, Светлана исполняла свои замечательные песни, которые тронули души костомукшан. Началась встреча в 6 часов и продолжалась до 9. Люди расходились неохотно, а потом в опустевшей библиотеке мы пили чай с радушными и очаровательными хозяйками книжного хранилища. Разговор шел о новых изданиях и проблемах русского языка. Было уже поздно, когда мы простились с гостеприимными сотрудницами и отправились в приграничную гостиницу. С утра простились со строгими российскими пограничниками на пропускном пункте, и японское средство передвижения весело покатило по финскому автобану. Восторженно пели ее новые покрышки, почувствовав прекрасную дорогу. За окном авто проносились перелески, озера и множество рек. Спутники подробно сообщали нам о примечательных местах. Финляндия практически ничем не отличалась от привычной Карелии, и только маленькие городки и аккуратность на хуторах радовали глаз наших друзей. Поскольку Светлана и Николай оба прекрасные водители, они через равные промежутки времени пересаживались за руль, но вскоре пришлось значительно уменьшить скорость. Все чаще стали появляться дорожные знаки с изображениями зверей. Однажды мы пронеслись мимо тушек 2 сбитых зайцев. Вскоре проехали поворот на Оулу. Совсем недавно я читал воспоминания наших летчиков о том, как они в 43-м году бомбили этот финский город. Как утверждали штурманы наших бомбардировщиков, его было очень просто искать. Он находился на самом северном побережье Ботнического залива, и на его местоположение указывает остров, который очень похож на указывающий перст. Когда я рассказал об этом нашим приятелям, то Света сразу нашла его на своей карте. Шведскую границу мы пересекли без труда, переехали по мосту через небольшую речку и оказались на территории королевства. Здесь осень чувствовалась куда сильнее, чем у нас. На пути все больше попадались деревья с опавшей листвой. Наконец, в 18 часов по московскому или в 17 по местному времени наше авто припарковалось на стоянке отеля «Гранд Арктик». Нам повезло. Портье Дмитрий оказался русским. Он быстро уладил все формальности и проводил нас до номеров. Спустя час, немного отдохнув и переодевшись, мы спустились поужинать в ресторан, а затем решили прогуляться по тихим и уютным улочкам города. Однако нам не повезло, начался проливной дождь, который не прекращался и весь следующий день. Тогда мы отправились к нам в номер, где за чаем еще раз обсудили программу предстоящих выступлений. Ну а на завтра в конференц-зале отеля в 10 часов открылся семинар. Перед началом к нам подошел поздороваться Бенгт Похьянин. Он познакомился с нашей переводчицей Наталья Хедлун, представилась она. Что-то в этом имени и приятном голосе показалось мне знакомым. «Наталья, а вы случайно не знаете радио ВОС?» «Ну как же», — улыбнулась переводчица, несколько раз рассказывала, как живется незрячим в Швеции. И тут же в руку мне ткнулся влажный нос ее проводника, лабрадора Пея. Так мы и познакомились. В работе форума принимали участие 20 представителей из 10 европейских государств. Были и посланцы Израиля, и вовсе уж диковинной африканской Эритреи. Не буду нагружать читателей подробностями работы семинара, скажу только, что дело это скучноватое и немного нудное. Я слышал, как некоторые участники встречи порой откровенно зевали. Выступление ораторов сопровождало негромкое гудение синхронных переводчиков. В него вливался и чистый русский ручеек нашей Натальи. Впрочем, некоторые моменты были довольно интересны. А когда на сцену вышли 10 участников, и каждый на своем языке прочел с листа отрывок из одного стихотворения Бенгта Похьянина, зал взорвался аплодисментами. Особенный успех имели посланец знойной Эритреи, который лихо отбарабанил перевод на своем родном тигрийском наречии, и наша Светлана. Она недаром работала диктором на радио Карелии и очень выразительно прочла переводы на русском, а еще украинском, белорусском и польском языках, поскольку может на них почти свободно общаться. Ее красивый мелодичный голос сразу покорил слушателей. Мне показалось, что местные ораторы говорили о явно надуманных трудностях. Судите сами, возраст писательской организации шведской Лапландии насчитывает уже 20 лет. В ее рядах состоят 300 членов, из которых лишь 80 авторов, остальные – окололитературная среда. В год там выпускается более 40 книг. Таким проблемам позавидовала бы любая наша организация. Постепенно разговор стал склоняться к политике. Так, например, посланец Израиля заявил, что в СССР не было места для компактного проживания евреев, и поэтому все они потянулись к земле обетованной. Мы не стали втягиваться в дискуссию, но в перерыве спросили у эмоционального литератора: «А куда же подевался Биробиджан?» На что он, смутившись, ответил, что немного погорячился и забыл о существовании еврейской автономии и ее столицы. С подобными же, в кавычках, проблемами выступила и представительница румынских венгров. Лапландцы смертельно обижаются, когда их величают «Лаппалайнен», хотя в переводе с финского это означает всего лишь «человек из Лапландии». А скандинавские цыгане возмущаются, если их называют «Мустилайнен». Здесь перевод означает «смуглый» или «чернявый человек». Шумная дискуссия продолжалась до обеда, а после него и до нас очередь дошла. Нам было отведено 45 минут. Мы рассказали о работе Карельского представительства Союза российских писателей. На большом экране демонстрировался выпуск литературного альманаха «Свой голос». Светлана подробно рассказала о книгах, которые у нас вышли в год литературы. Я говорила о связи нашего представительства с российскими периодическими изданиями, которые нас публикуют. Конечно же, вспомнил я и журнал «Наша жизнь». Однако я начал с воспоминаний и рассказал, что в далекой юности увлекался прослушиванием западных, в кавычках, голосов. Мне тогда очень нравилось радио Швеции, особенно программа «Русский час», которую вела Тамара Юхансон. Мне рассказывалось о новинках музыки и популярных исполнителях. После выступления ко мне подошел журналист этого самого радио и поблагодарил за такую высокую, пусть и запоздалую, оценку их труда. Мы еще поговорили с ним о моем творчестве и русской литературе, а переводчица Наташа познакомила меня со своим мужем, и оказалось, что Стик работал у Тамары Юхансен звукооператором, а сама она уже давно на пенсии. Я попросил передать ей привет от поклонников из Карелии. Российское выступление многим понравилось. Люди подходили и благодарили нас. Наташа не успевала переводить, ее не хватало на всех. И под вечер мы познакомились еще с одной Натальей. Тоже русская, она из Мурманска, но живет в Швеции уже давно. В свое время она окончила Петрозаводскую консерваторию, очень нам обрадовалась. Здесь она дает частные уроки музыки и играет в ресторане в дуэте с гитаристом из Греции, двухметровым гигантом Ахиллесом. Балалайка и гитара имели вечером огромный успех. Наталья и Ахиллес играли классику и аккомпанировали вокалистам, исполнителям русских народных песен. По возможности Наталья помогала в переводе незрячей тезки. На другой день хорошо говорила о своих переводах на иврит представительница еврейской диаспоры в Швейцарии. Запомнился чех, который с увлечением рассказывал о своих переводах некоторых произведений Бенгта Похьяннена. Понравились баллады семейного дуэта из шведской Лапландии «Матти и Сюльви». Причем Матти сам блестяще аккомпанировал на электронном кантеле. Кстати, он тоже похвалил нас со Светланой и пригласил в гости, вручив свою визитную карточку. Ну, а после обеда Бенгт Похьянен пригласил участников семинара посетить построенный им православный храм Преображения Господня. Ведь сам он, кроме всего прочего, еще и единственный православный батюшка скандинавского происхождения в Швеции. При входе в церковь нам было предложено снять обувь. Все полы в храме усланы коврами. Стены увешаны множеством икон. Кроме подаренных и привезенных, все они написаны супругой Бенгта, милой и приветливой Моникой. Я спросил у Бенгта о его любимой молитве. «Отче наш», — ответил он, и предложил нам вместе с ним пропеть ее, что мы немедленно и сделали. И мне показалось, что здесь, вдали от Святой Руси, молитва эта прозвучала особенно значимо и торжественно. А потом батюшка и матушка устроили для нас чаепитие с домашними пирожками. За чаем разговор опять зашел о литературе, но теперь это был разговор неофициальный, непринужденный и веселый. Вечером же состоялся прощальный ужин в уютном и теплом зале ресторана отеля. Столы щедро накрыты, широко была представлена и музыкальная программа. Очень приятно, что началась она с исполнения до боли родных подмосковных вечеров. В сопровождении уже знакомых нам Наташи и Ахиллеса эта песня, усиленная мощными колонками, заполнила гомонящий разноязыкий зал. И пусть солистка пела на финском, мы дружно подхватили ее на языке оригинала. К нашему удивлению, многие участники с видимым удовольствием выводили свою версию бессмертного шлягера. Совершенной неожиданностью для нас был выход цыган. В своих традиционных пестрых одеяниях после гитарного проигрыша они вдруг запели на шведском, а потом и на финском языках. Муж нашей переводчицы Стик оказался прекрасным аккордеонистом. Он виртуозно исполнил несколько музыкальных тем. Прозвучала и русская «Степь да степь кругом». Я думаю, что посетители ресторана надолго запомнят и нашу Светлану Бердову, которая, в свою очередь, вынесла на суд публики несколько своих авторских произведений. Когда она исполнила песню на польском языке, то даже один из поваров оставил свои сковородки и вышел поаплодировать. Впоследствии этот поляк несколько раз подходил к нашему столику, чтобы перекинуться с паней Светланой на родной мове. И сам приносил из кухни тарелочки со всевозможными вкусностями. Однако все хорошее, как того не жаль, кончается. И на другой день, позавтракав и простившись с новыми друзьями, мы покинули гостеприимный отель. Заправленная под завязку застоявшаяся Субару устремилась в обратный путь, увозя своих крайне довольных седоков. Хотелось поскорее домой. До российской границы мы пролетели как на крыльях. Посовещавшись, решили не останавливаться на ночлег в Костомукше, а сразу взять курс на Петрозаводск. Так и сделали. Однако за городом нас поджидал густой туман. Он вкрадчиво наплывал на шоссе плотными белесыми волнами. Машина то едва двигалась в мутной непроглядной массе, то выскакивала на чистую пустую дорогу. В ночном небе ярко сияли звезды и даже появлялось северное сияние. Но очередная волна тумана опять неслышно наползала на шоссе и все терялось в нем. В один из таких наплывов мы проскочили нужный поворот и более 2 часов колесили по пустынным лесным дорогам. Но ведь плохое тоже имеет свойство заканчиваться. Мы одолели все трудности, и под утро надежная и стойкая Субарушка доставила нас домой. Хлопнув за спиной дверь родного подъезда, поставила точку в нашем путешествии. Леонид Авксентьев.